Физкульт-привет, дорогие друзья! Сегодня наша программа целиком и полностью посвящена, конечно же, нашему любимому хоккею. И повод у нас для этого есть. Я думаю, сейчас можно представить всех наших сегодняшних гостей, потому что в студии у нас их очень много. С удовольствием представляю наших гостей. Это главный тренер хоккейного клуба «Ростов» Григорий Пантелеев, а также игроки Андрей Леонов, Сергей Чистяков и Василий Микинин. Добрый день, ребят!
Здравствуйте!
Добрый день!
После анонса радиоэфира болельщики клуба задали нам вопрос, почему мы назвали, что хоккейный клуб «Ростов» — это открытие года. Вот. Мы хотим напомнить о том, что впервые клуб наш стал обладателем...
Обладателем Кубка Федерации в этом году стали. Со второй попытки, как говорится, взяли штурмом. Григорий Владимирович, не обидно, что со второй попытки? Почему в первом сезоне розыгрыш кубка, вот чего не хватило вам?
Ну, если я буду объяснять, почему в первом не хватило, в первый раз не хватило, но это долго времени займет. Да, должны были. Все для этого было. И здоровье, и желание, но были кое-какие нюансы, моменты. У нас внутри коллектива, которые не позволили нам выиграть кубок в первый раз.
А не обидно о том, что вот о хоккейном клубе «Ростов» говорят мало? После весеннего Лиги чемпионов, когда футбольный клуб «Ростов» выиграл, о Ростове заговорили, о, это столица футбола и гандбола, а про хоккей молчат. То есть вам хотелось бы, чтобы о вас так же громко говорили?
Ну, конечно, хотелось бы.
А что для этого надо делать? Вот многие болельщики считают, что почему мы не выступаем в национальной лиге? Это нужны какие-то победы или деньги?
Ну, наверное, не национальная
лига. Национальный хоккей, да, я думаю.
Национальный хоккей. А, тогда если мы сейчас возьмем и примем американское гражданство все вместе с КОПом, да, и тогда будет национальная лига. Нет, у нас три основных лиги, да, это КХЛ, континентальная хоккейная лига, ВХЛ, высшая хоккейная лига, чемпионат, и наша, то есть первенство высшей хоккейной лиги. То есть это три основных взрослых лиги, где играют в хоккей на самом высоком уровне. Но все упирается только в одно, это финансы. Будут позволять нам финансы, будет у нас свой стадион на определенное количество мест, то тогда мы можем играть и в КХЛ, и в чемпионате ВХЛ, тоже в зависимости по ситуации, как сложится.
А интерес к хоккею среди маленьких любителей хоккея возрос? Насколько у вас в школу ходят?
Ну, вы знаете, я точно не могу вам ответить на этот вопрос. Это, наверное, надо задать вопрос директору спортшколы нашему. Да? Я точно не знаю количество детей, но то, что их много, это факт. Мы постоянно находимся на своей тренировочной базе, ну, в этом году и игровой, да. Детей очень много. Вот. То, что их стало больше, это точно я знаю, чем по сравнению с прошлыми годами.
Ну, хотела бы обратиться еще к Андрею, Сергею, Василию. Расскажите, вы со скольки лет начали заниматься хоккеем?
Снялся, Андрей.
Засмущались ребята сразу. Давай, Андрей, тогда ты в каком городе начал заниматься? Потому что тоже интересно, я думаю, нашим радиослушателям.
Ну, я сам с Электросталя. У меня отец играл в хоккей, дедушка. Поэтому у меня как бы особо выбора не было. И вот в 7 лет меня отдали в хоккей. С 7 лет я занимаюсь спортом, хоккеем.
А какие-то виды спорта еще пробовал? Или сразу прямо душа прям на хоккей открылась?
Бокс, прыжки в воду.
В хоккее помогает бокс и прыжки в воду?
Нет.
Потому что все-таки иногда бывает в хоккее, да, и стычки бывают, силовые приемы все-таки. Как-то применять приходилось?
Да нет.
Так, следующий.
А я, у меня отец отдал хоккей в 4 года. Получается, тоже жизнь так пораскидывала его. У меня занимался тоже хоккеем. И я за ним вместе, как бы, получается, ездил по разным городам. И в какой город ни приезжали, он меня все время в эту команду детскую, можно сказать, устраивал.
4 года — это не рано вставать на коньки уже?
Да нет, в принципе, нормально было. Тогда, ну, можно было в это время уже научиться. Чем быстрее научишься кататься, тем легче будет.
А первые свои хоккейные шаги в каком городе делал?
Череповце.
Василий, рассказывай нам про себя.
Ну, я начал заниматься с 7 лет в городе Новокузнецке, хотя сам в пригороде живу 50 километров от Новокузнецка. И все, у меня интересная история, это как отец сидел с другом, отдыхали, и друг предложил, у него тоже сын, друг предложил отдать нас на хоккей. И все, но отец как бы согласился, и на следующий день мы поехали в Новокузнецк и отдали меня в спортшколу.
То есть у тебя спортшкола «Металлурга» была, да,
да,
первая?
Да.
А первый профессиональный клуб у тебя?
Ну, тоже «Металлург», тоже получается, «Металлург»? Да, в МХЛ.
Мне вот просто всегда интересно, как вы в Ростове оказались, да? Не жалеете об этом? Все-таки для меня, например, я сам как не ростовчанин, для меня всегда было интересно, как на юге может быть хоккей, да? Ну, сейчас понятно, есть ХК Сочи, есть до этого Кубань был. Вас как-то не пугало, что на юге и хоккей, там все-таки может быть и какая-то нелюбовь, наверное, незнание этого вида спорта?
Да нет, не пугало. Мне как бы предложили, сказали, что хорошие условия, все хорошо. Ростов — теплый город, как бы все нравится. И все, я приехал и ни капельки не пожалел об этом.
Андрей?
Ну, у меня получилось так, что да, сначала тоже я не знал, что здесь хоккей есть в Ростове. Потом позвонили ребята из команды, сказали, что открылась команда, приезжай, вот я здесь.
И ни капельки не жалею об этом?
Нет, вообще не жалею.
Давайте еще раз. Я понимаю, что, наверное, мы уже 101-й по счету, но попробуем подвести итог 2017 года. Как сложился он для вас, как для главного тренера и для ваших подопечных? Какую оценку вы поставите своей команде за 2017 год?
Ну, а что душой кривить? Ну, надо ставить пятерку однозначно. Кубок выиграли, регулярный чемпионат выиграли, матч открытия выиграли. Ну, это уже было чуть раньше, в сезоне, но в целом, если брать год, то, наверное, так можно сказать. Ну, поэтому, ну, только одни плюсы.
Но вот этот сезон как-то все равно у вас так раскачиваетесь вы, да, потихонечку? Третье место заканчиваете. Не хотелось бы, наверное, на третье место. Не рассчитывали на это?
Ну, знаете, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это даже лучше, что так все идет. И я думаю, что есть над чем работать, делать какие-то выводы и стремиться дальше расти.
У нас есть телефонный звоночек. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Меня зовут Николай, я звоню вам из Ростова.
Так, Николай, у вас, наверное, есть вопрос, я так понимаю, да, кому-то из наших сегодняшних гостей?
У меня больше не вопрос, у меня больше пожелание, ну, даже не пожелание, а как бы уважение к ребятам, к команде, к тренеру, ко всем людям, которые делают эту команду. Вы большие молодцы, это классно, что у нас есть такая команда. И хоккей на юге, это да, это необычно, но это очень здоровская игра, которая, ну, это супер дело, и вы большие молодцы. С наступающим Новым годом вас.
Николай, мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым годом. А скажите, вы часто на хоккей ходите?
Нет, я не часто хожу, но я как бы заразился им в различных командировках, когда бываю. Хожу, стараюсь всегда, если есть возможность, если там бываю в Москве, в Питере, я всегда стараюсь идти на хоккей. Ну и здесь, в Ростове, тоже иногда хожу, ну не знаю, там, ну раз 10 был, наверное. Ну не так, что прям фанат, вот, прям фанат-фанат.
Спасибо большое, Николай.
Спасибо большое. В следующем году обязательно приходите, потому что будет все самое интересное.
Конечно, конечно.
Спасибо вам, с наступающим Новым годом.
Вопрос к нашим игрокам. Андрей, Сергей и Василий. А есть ли у вас семьи, дети, жены? И как удается совмещать семью и игру?
Ну, с вашими постоянными разъездами во время сезона, потому что вы дома-то бываете вообще, наверное, пару дней.
Ну, давайте.
Давай, Вась, начинай.
Да, у меня есть семья. Я свою жену встретил в Ростове. Есть дети. Сыну старшему 3 года. Было 5 декабря, и дочь ей 8 числа будет 8 месяцев.
Поздравляем.
Спасибо
а
большое.
Планируете, чтобы вот ваш сын или даже дочь пошла по вашим стопам и стала хоккеисткой, хоккеистами?
Ну да, планирую. Сына хочу отдать в скором времени. Ну, поставил уже на коньки его. В скором времени хочу попробовать его в секцию уже отдать хоккейную, а дочь более какую-нибудь женственную.
Ну, точно не хоккей,
нет,
да, вообще?
Нет, точно не хоккей. Хочу или гимнастику, или фигурное катание.
Но если она не будет спрашивать вашего желания, будет настаивать: «Папа, я хочу стать хоккеисткой».
Я скажу строго «нет», и все.
Значит, это негативное отношение к хоккею, да?
Женскому хоккею, да.
Вот я тоже его не понимаю, если честно.
Женский бокс.
У нас у Сережи дочка.
А я вот, наоборот, немного поддерживаю это, потому что у меня отец тренер женской команды в Дмитрове. Он тренирует «Торнадо». Вот, и... Как бы не знаю насчет ребенка, отдам, не отдам к нему в команду, но вот пока учу ее кататься, так, с клюшечкой, чтобы, ну, умела обращаться. Вот. Так что я, можно сказать, не против женского хоккея.
Серега, ну у тебя же, по-моему, отец, я так понял, тренер же и сборной у нас, да?
Да,
России?
Ну, да, женской национальной сборной, и в Дмитрове тоже он тренер.
Ну, так вот, да. Видите, какие у нас люди играют.
Да. Ну, кстати, у нас в прошлом году была же хоккейная команда «Дон». Вась, ты, по-моему, я видел тебя там, да?
Да,
посмотрел и понял, что это точно, да, утвердился в этом, что это вот, не то.
Ни в коем случае свою дочь не отдам. Женский хоккей.
Андрей, расскажи нам про себя, про свою семью.
Но детей у меня пока нету. Состою в отношениях. Пока не женат.
А невеста, девушка из Ростова?
Да, отсюда.
Ну, я хотел бы еще сразу спросить, раз мы заговорили о детях и о том, отдавать их в хоккей или нет, насколько сейчас дорого обходится амуниция? Потому что многие говорят, что вот хотел бы ребенка отдать в хоккей, вот, но там все очень дорого. Каски, все, и клюшки, экипировка. Все. Насколько вот все-таки бьет по карману?
Ну, если так взять, посчитать ребенка, чтобы полностью укомплектовать, мне кажется, это 1030, наверное, выйдет.
Это ему на год только, да, экипировка? Потому что он растет же, постоянно коньки, да, и все еще.
Для ребенка, мне кажется, года на 2-3. Ну, смотря тоже, ну, вот как он быстро растет. Потому что в этом возрасте, как бы, форма, она еще сильно не убивается, как у взрослых, можно сказать, мужчин. Потому что нам вот, например, коньков хватает на один сезон всего. На следующий сезон надо уже новые. А детям можно подольше.
Я вот как девушка еще хотела бы спросить о том, мне всегда поражало то, что почему вот такие вот плечи большие, что там одето под майкой?
Под джерси, да, как сейчас модно говорить?
Да там одни мышцы у них, что там, да, ничего нет.
То есть они как это, защитного нет ничего, да, панциря никакого нету.
Когда применяются силовые приемы, действительно вы падаете о лед, и есть там болевой шок, или все это защищается, и что чаще травмируется?
Сразу раз,
ну, я даже не знаю. Тут как бы
свое, вот молодость.
Тут, ой, не, меня не надо. Я уже старый больной человек, у меня все болит, все отваливается. Как бы. Вы же знаете, что спорт он лечит, а профессиональный спорт он калечит. Поэтому тут все неоднозначно. Ну, какие травмы? Понятное дело, какие-то ушибы. Очень много ушибов, потому что там и клюшкой могут ударить, и шайба может прилететь. Вот. Ну, соответственно, растяжение, переломы. То есть комплект полностью весь, и без зубов остаются, то есть нормально.
Ну, как Овечкин, да, он до сих пор без зубов.
Ну, не один такой, поверьте.
Не, ну, для меня такой, знаете, сразу говорят, хоккеист без зуба, сразу Овечкин.
А сколько у вас болельщиков? Я знаю, что много и девушек, и детей. Все ли ходят стоять даже на эту арену? Приходят? Все равно стоят все матчи?
Ну да, когда были стоячие, вот у меня, например, как бы жена с двумя детьми тяжеловато ей было приходить. Но она все равно... Нет, но выходила. А сейчас трибуну сделали, она два матча уже вот ходит постоянно. Ей нравится и сидушки, и все хорошо.
А сколько там мест сейчас в Айс-арене? Что-то даже, Григорий, вы не считали?
Ну, сейчас, на данный момент, я думаю, там, наверное, около, может быть, не знаю, 200, наверное.
Ну, после 3500 дворца спорта, когда забито.
Ну, планируется, было, да? Я не знаю, насколько правдива эта информация, планируется там у нас, по-моему... До 500 человек разместить.
Ребят, ну вопрос, наверное, банальный, да, все-таки непривычно так играть, да, после Дворца спорта. Вась, вот ты помнишь, да, в прошлом году, Андрей, когда вот этот вот стадион гремел просто, да, финал, и вот сейчас вы на Айс-арене, где там 200, там, ну, 300 человек, да, все-таки не так-то, не такой ажиотаж у вас уже на матчах.
В любом случае, хочется сказать спасибо болельщикам, что приходят, поддерживают даже те, которые ходят постоянно. То есть какой-то спектр ходит в любом случае. Приятно сказать спасибо им. Ну а после Дворцового спорта, да, там была колоссальная поддержка, там народ был, было там поприятнее, чувствовалось.
Ну, здесь, знаешь, как, Ром, здесь свои минусы, свои плюсы. Вот, что касается хоккейной составляющей, к примеру, да, то здесь одни плюсы в каком плане? Что ребята все время на месте, нету лишних переездов, там, со сказки во дворец, да. То есть немножко больше времени у них на отдых. Вот, все на месте, все рядом. К тому же своя площадка, то есть они привыкли на ней тренироваться и играть. То есть домашние игры реально домашние, а не как у нас было, мы играем на площадке одного размера, во Дворце спорта она больше. То есть, ну, это что касается именно хоккейного. Ну, огромный минус, понятное дело, это в первую очередь, конечно, болельщики, вот то, о чем мы говорили. Потому что колоссальная поддержка от них всегда исходила. Поверьте мне, мы игр 5-6 выигрывали только потому, что болельщики.
На этом шуме.
На этом шуме, на этом драйве, да, да. Это минимум игр 5-6 мы выигрывали только благодаря им в сезоне.
В этом году у вас самый дальний выезд, у вас Барнаул, получается, Нижний Тагил, это вы самолетом летаете, да? А автобусом самый дальний какой у вас выезд?
Челны.
Сколько ехать на автобусе? Челны?
Сутки, чуть больше даже.
Ребят, чем занимаетесь? Вот сутки в автобусе, я понимаю, ну поезд, да, поездом там можно полежать, посидеть, а в автобусе там же только сидишь, вот чем вот занимаются ребята?
Ну, берем иногда с собой в
карту. Не, его рассказывать, мне тоже интересно послушать просто.
А почему тренер не знает?
Карты играем иногда. Карты, что еще?
Книжки читаем, карты играем.
Фильмы смотрим всякие разные, у нас там два телевизора как бы.
Но все равно, да, когда вот долго сидишь, мышцы затекают, потом играют же. Долго восстанавливаетесь после такой поездки в челны?
Да я думаю, что уже привыкли как-то. Все равно располагаемся кто как может. Кто-то в спальных мешках вообще спит в проходе, кто-то на четырех сиденьях, поэтому...
То есть и такое бывает, да, в спальных мешках?
Да.
У вас спит в спальных мешках?
Я вожу с собой спальный мешок, ложусь в проход и лежу там.
А там же никто не пройдет тогда, если кто-то лежит?
Я в конце сижу, автобус.
Он только о себе думает просто.
Ребят, ну вот на ваш взгляд, какая команда самая опасная в ЭХЛ? Ну пусть вот даже вот эти полсезона.
Ростов.
Не, ну ваш соперник.
Их не главный соперник, это они сами, поверьте мне. Потому что если, я им уже говорил, если они возьмут себя в руки, возьмутся за голову и выйдут с тем настроем и с тем желанием, как они могут и умеют, ну, поверьте мне, очень тяжело будет нас обыграть. Я не хочу сказать, что у нас нет соперников, есть очень достойные, хорошие команды у нас в лиге, да, к примеру, Тамбов с Мордовией. Но если они будут играть, как они могут, то нам по силам любая команда в этой лиге.
Вот мы заговорили о Мордовии. Расскажите, что не получилось в последней игре?
В последней игре самое основное – это, наверное, реализация наших моментов. Если бы мы забили хотя бы одну, не знаю, одну четвертую тех моментов, которые мы создали, совершенно по-другому бы все сложилось. И все-таки, наверное, неудачная игра нашего голкипера.
Травма у Алексея Прохорова недавно была. Серьезная ли она? И напомните нашим радиослушателям, как он ее получил?
Ну, это было столкновение на борту. Его толкнули на борт с очень близкого расстояния. Он ударился лицом. Но ничего страшного-то на самом деле не произошло. Просто сильный ушиб получил. Скажем так, с небольшим фингалом остался. Так что нормально.
Вот у нас появился самый главный человек хоккейного клуба «Ростов». Вот теперь у нас, Роберт, у нас куча вопросов к вам просто, знаете, пока мы ребят не стали, такие есть организационные вопросы, на которые может ответить только президент клуба. Я напоминаю, у нас в гостях сейчас президент клуба хоккейного клуба «Ростов» Роберт Аскучинскас. Здравствуйте, Роберт.
Добрый день.
Такой вопрос вот назревает у нас. Не хватает Ростову настоящей хоккейной ледовой арены? Вообще какие-то работы ведутся по этому поводу? Разговоров много, вот хотелось бы от вас услышать. Вот стоит нам ждать в ближайшие там, 3, 4, 5 лет, а все-таки будет хоккейная арена в Ростове?
Ну, вы знаете, на самом деле до сих пор, вот как и вы говорите, что слухов много ходит, и так и мы тоже не имеем на сегодняшний день полной картины, будет ли арена, будет ли она строиться в ближайшее время. Разговоров много, но конкретно мы об этом ничего не знаем.
То есть пока, как говорится, всем настраиваться на Айс-арену, да, и там ходить. Тогда вопрос следующий. Сколько будет мест на Айс-арене?
Ну, на сегодняшний день сдана как бы площадка. Я только вот приехал с Айс-арены буквально 10 минут назад. Вот. На сегодняшний момент у нас получается 450 посадочных мест, которые сдали нам сегодня. Вот поэтому единственное, что на сегодняшний момент будет вот такая пока у нас.
Пока, да? А расширение не планируется, может, до 1000, до 2000? Позволяет конструкция вообще Айс-арены?
Нет, конструкция не позволяет, к сожалению, большому. Поэтому вот пока то, что есть, только есть. Чтобы сохранить хоть что-то как-то. Поэтому вот мы-то сделали все силы, как бы, и правительство Ростовской области помогло нам в этом, как бы, выделило вот финансы для того, чтобы это все вот построить. Поэтому пока вот такая история у нас.
Вот вы единственный частный клуб в лиге. Как-то местные власти вам помогают?
Безусловно, без поддержки Министерства спорта и правительства Ростовской области клуб не мог существовать, потому что за счет государственно-частного партнерства как раз таки клуб существует, потому что финансовые позиции, конечно, ну, на сегодняшний момент это профессиональный клуб, это, безусловно, конечно, большие деньги, поэтому без поддержки области без вариантов.
Давайте тогда вот Григорий Владимирович подвел итоги сезона уже 2017-го. Как главный тренер, вы как президент подведете итоги нам 2017 года. А где что не получилось? А где что-то, может, не ожидали, но получилось?
Ну, я думаю, что у нас старт был не очень, как бы там прогноз был как бы немножко другой. Стартанули, я считаю, как бы не очень в первых играх, первых 10 турах. Да. После этого как бы начали потихоньку выравниваться. Вот. На сегодняшний день как бы все же мы в тройке лидеров. Довольно с большим отрывом от четвертого места. Вот. К сожалению, сыграли последнюю как бы, игру неудачно. Да? Могли, как бы, в принципе, занять первое место. Но спорт это и спорт. Поэтому, в принципе, пока как бы, задача выполняется, я считаю, целиком. Вот, поэтому пока идем нормально, я считаю.
На этот сезон какую задачу ставите вы перед командой?
Призовые места, по-любому финал.
Ну, то есть кубок, да? Кубок мы должны...
Обязательно. Только это первые места.
Тогда главному тренеру, Григорию Владимировичу, вот вы сказали, что главные соперники ребят, это они сами, да? Часто вам приходится ребятам это говорить во время игр, в раздевалках, как-то настраивать, потому что вы видите, что глаза горят, что они могут, да, а в итоге на лед выходит, не получается.
Ну, да, постоянно, каждую игру.
Какие нужные слова-то говорите?
Ну, здесь зависит от ситуации. Зависит от ситуации, но... Если вы намекаете на то, что ругаюсь ли я там матом...
Да, громко, например. Да, не мат, нет, просто нет, громко, например, да, там
да, постоянно. Ну, а как по-другому? Надо же иногда все-таки... Потому что, ну, видно, иногда, как бы, вроде все понимают, все адекватные ребята, все у них, да-да, готов, выходит, но видно, что все равно не то. Не то, не горят. Я уже говорил много раз, у нас команда, я не знаю, это хорошо или плохо, но у нас команда, она команда драйва. Если они заведутся, я уже говорил, повторюсь еще раз, ну, тяжело нас будет обыграть вообще любому сопернику. Но им для этого надо заводиться самим. Понятное дело, мы пытаемся найти нужные какие-то слова, да, что-то подсказать, где-то на кого-то прикрикнуть, может быть, даже в очень жесткой форме. Но они профессионалы, они должны сами настраиваться на эти игры. Тогда только будет толк.
Вспомните какой-нибудь матч такой, который самый сложный, например, да, вопрос перефразирую, самый сложный матч вот в этом году, который приходилось вот зайти, крикнуть в раздевалку, они вышли и выиграли.
Ну, наверное, в Челнах вторая игра.
Там всю тренерскую психологию пришлось, да, применить?
Да, там уже применялось все, что можно, поверьте мне. Но молодцы, вышли и сделали дело.
Ребят, для вас тогда вопрос к вам тогда, какой самый сложный матч? Можно и в прошлом сезоне, да, например, финал, да, со Славутичем. Просто у меня у самого нервы зашкаливали. Либо, может, в этом сезоне Саранск.
Не, мне вспоминается самый сложный матч. Это был, когда еще чемпионат РХЛ. Мы играли, как, кстати, на Айс-арене с Мордовией в полуфинале, пятый матч. Вот это был для меня, наверное, самый сложный, самый эмоциональный матч, наверное, в моей карьере даже хоккейной.
То есть только он один запомнился, а вот ни в этом сезоне, ни в прошлом такого не было. Я все-таки думал, ты скажешь, наверное, вот финальный матч, решающий с Славутичем. Потому что он самый такой эмоциональный получился у вас. Потому что знали, что вот победа, и сразу счет серии 4-1, кубок наш, и т.д., и т.п.
Ром, я тебе скажу так, да, знаешь, почему, может быть, он не запомнился? Ну, понятное дело, он должен запомниться, потому что выиграли кубок. Но у них все-таки была право на ошибку. У них еще было право на ошибку, потому что, проиграв мы эту игру, мы бы уехали обратно в Смоленск, и серия бы продолжилась. Если бы это был последний матч, да, там, седьмой матч, к примеру, ну, тогда другое дело. Я понимаю, что мы им говорили об этом не думать ни в коем случае, надо выходить и выиграть, но все равно, поверь мне, в подсознании где-то это сидело. Поэтому, может быть, поэтому у них не настолько эмоционален.
А президент заходит в раздевалку команде в перерыве?
Ну, стараюсь как бы этого не делать, потому что все же как бы на это есть как бы тренера, как бы и команда, поэтому ребята профессионалы, но иногда это бывает, какой-то момент.
Ну, хочется зайти вот тогда или на скамейку подбежать, там, крикнуть что-нибудь?
Особенно, когда проигрываем, конечно, хочется заходить каждые 5 минут.
А сидя на трибуне, что чувствует президент? Какие эмоции? Когда команда проигрывает?
Я хоть проигрывает, хоть выигрывает, конечно, ты находишься в игре, потому что ты... Ну, я считаю, что вообще, что тренеры, что людям, которые руководят как бы любым клубом, там, им намного сложнее, чем игрокам на поле.
А вот вопрос, какие есть там? А вы уже придумали, купили подарок вашему тренеру, президенту? Раскройте секрет, что это будет?
Не расскажут, да, и сейчас не раскроют.
Ну тогда вопрос также к Робертусу. Что вы уже приготовили своим подопечным?
Да нет, ну пока как бы...
Премии, надо, да,
вы знаете, ну да, премия, конечно, это лучший подарок, думаю, для всех, но мы стараемся, чтобы это все выполнялось как бы вовремя. Хотя бывают, конечно, там какие-то определенные моменты, но я думаю, что сейчас такое время, поэтому, я думаю, наши задачи, которые поставили мы будем выполнять перед ребятами, поэтому все будут довольны и счастливы с какими-то подарками, с какими-то там как бы... моментами, да. Но что все касается, самый лучший подарок, это, конечно, победа, потому что мы играем, во-первых, только для победы, для наших зрителей, чтобы все были довольны, счастливы, и всем было комфортно уйти на следующий год, с хорошими впечатлениями.
Вот Вадим Агеев, это ваш новичок, уже у него хорошие результаты. Расскажите о нем.
Ну, это мальчик, он воспитанник липецкого хоккея. Мы его уже привлекали к нам в клуб в прошлом сезоне. Ну, он у нас прошел с нами предсезонку. Вот, и у него была еще возможность поиграть за команду МХЛ. Ну, он вернулся и играл за команду МХЛ. Это было не в прошлом, а позапрошлом сезоне. Я извиняюсь. Вот. В прошлом сезоне он провел весь сезон за команду «Буран» Воронежский. Вот. Сыграл, он провел неплохой сезон. В принципе, для новичка это был его дебютный сезон в Воронеже. Я не могу точно сказать по статистике, сейчас я не помню. Да? Вот. Но неплохой у него получился сезон. И тренера, когда мы консультировались по нему, нам об этом говорили. Вот. Но в этом сезоне просто немножко не сложилось. Там свои моменты, очень тяжелая ситуация в «Буране» в этом сезоне происходила. Вот, и перетрубация большая игроков пошла, и тренерский состав там был уволен, да, в середине сезона. Вот, ну, так получилось, что он остался без команды в определенный момент, и у нас была возможность его привлечь. Вот, мы его привлекли, как бы начал он, да, неплохо, но немножко сейчас у него какой-то, может быть, спадик пошел, но у парня очень большие возможности, и надо просто с ним немножко поработать.
Вот, но потенциал есть.
Голову, да, потенциал у него очень большой. Голову в порядок привести, я думаю, нормально будет.
200-25-19. У нас остается совсем немного времени. Есть вопросы. Вот есть один вопросик от Марии. Григорий Владимирович, наверное, к вам все-таки вопрос. Звучит он так. Подскажите, почему в проигрыше тренер обвиняет Горелова, хотя оба вратаря пропустили одинаковое количество шайб?
Я ни в коем случае не обвинял Горелова. Я просто сказал, что он неудачно сыграл. Вот и все.
А по какому принципу вратарей выбираете на матче?
Ну, у нас так сложилось, что они начинали у нас играть через раз, то есть по игре. Потом в какой-то момент я почувствовал, что Егор немножко посильнее смотрится, Сергея, и начал Егору давать играть по две игры. Вот. У нас вообще намечается спад небольшой, да, Сережа. Поэтому, но я уже сказал, что как бы... Я у Сергея спрашивал, готов он играть, не готов. Он мне сказал, что он готов играть. Вот, мы его поставили на игру, но не получилось. Но опять же повторюсь, я вратарей никогда не обвинял, и такого не было. Я просто сказал, что он неудачно сыграл. Вот и все.
Коварный вопрос я тому и к ребятам. Хоккеистам нас из WhatsApp задают. Нарушаете ли вы режим новогодние праздники? Коварный, я знаю. Перед тренером и президентом, да? Вот тяжело сейчас сказать, но ответить.
Больше съесть, много чего-то выпить. Ну да, не алкоголь, там,
нет.
Минералки-то, ну что, чего-то вредного съесть.
Ну а как, наши жены для нас стараются, приготовят красивый и вкусный стол, придется немного нарушить, а потом, можно сказать, тренер хорошими упражнениями на льду все из нас это выгонит.
Еще один вопрос из WhatsApp, наверное, теперь уже к президенту клуба. Роберт, вот наши радиослушатели спрашивают, планируется ли нумерация мест на айс-арене?
Да, безусловно, конечно, вот у нас просто вот эти две игры, которые были, мы просто хотя бы, ну, как бы более комфортно, чтобы люди, которые у нас в течение практически там 3 месяцев стояли, чтобы запустить бы в тестовом режиме, ну, допустили, чтобы они находились просто комфортно сидели, но без номерков. Сейчас, наверное, это все будет пронумеровано, будут сектора, то есть это уже после Нового года будет найден порядок, и уже, конечно, будет, безусловно, продаваться билеты, как полагается.
Стоимость билетов можно озвучить уже?
Вы знаете, на сегодняшний день пока еще нету досконального решения по этому вопросу. Но думаю, в пределах там где-то от 350 до 500 рублей, в зависимости от сектора.
А есть ли у Ростова шанс сыграть с ЦСКА, с Динамо? То есть финансы возможно взять, чтобы все-таки выбиться более высшую лигу?
Ну, есть как бы две основные как бы вещи, которые критерии по этим всем. Первое, это должна быть арена соответствующего регламента. Чтобы играть в континентальной хоккейной лиге, там минимум должно быть 4500 посадочных мест. Стадион, первое. Ну и вторая ситуация, это финансовая база. А на сегодняшний момент нет вещей, которые нельзя создать. Поэтому все в наших руках и в руках наших руководителя области, поэтому все возможно.
Григорий Владимирович, вот процесс комплектования команды, вы всегда говорили, идет в течение сезона, да, вот, но вот многие болельщики говорят, что команда уже укомплектована, вы как считаете, будут еще усиления позиций у нас?
Я всегда говорил и повторюсь, у нас идет постоянный процесс укомплектования до последнего, до заявочного периода. ребята должны это понимать. Они знают свою работу прекрасно. И они знают, что если они не будут показывать свой лучший хоккей, они будут лучше тех ребят, которых мы будем привлекать, но они просто останутся без работы. Это жизнь, и тут никуда не денешься. И если мы привлекем каких-то ребят, которые будут сильнее играть в хоккей во всех компонентах, ну, тогда мы будем что-то думать и принимать решения.
Ну, а наша радиостанция вас поздравляет и назвала вас «Открытие года», и хотим вам вручить вот такой диплом именно от нас, такая первая премия, первое награждение.
Спасибо для большое.
Вас. Это президенту. Спасибо. Да. Спасибо. Самое почетное место, пускай вас в кабинете займет, там каждый будет заходить к вам, говорит, вот мы «Открытие года» на радио.
Спасибо вам огромное, спасибо. Но мы, в свою очередь, тоже хотим сказать, что будем стараться, чтобы мы победили, доставили удовольствие как бы нашим всем зрителям, ну и читателям, все остальным. Так что всех с наступающим Новым годом.
Спасибо огромное вам. Мы вам желаем, что в следующем году, ребят, вы взяли опять Кубок Федерации. Не отдавайте его, пожалуйста, никому. Всегда оставляйте его у себя, потому что это так приятно нам.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо большое.